Добрый день, дорогие слушатели. Начинаем наш урок, и мы сейчас прямо перед субботой, на исходе которой будет праздник Шавуот. Неделю назад мы немножко говорили о даровании Торы, о том, как евреи приняли Тору, как они сказали, сделаем и послушаем. Сегодня мы будем говорить о законах и обычаях праздника Шавуот. Ну, во-первых, Шавуот – это же праздник, как и все праздники. Что есть законы про... Есть запреты работы в субботу и запреты в праздник. Но разница между ними, что в праздник разрешено делать работы, связанные с приготовлением пищи. И можно варить, можно зажигать огонь от огня, можно приносить еду или приносить предметы, чтобы ими пользоваться. То, что в субботу нельзя. В субботу в тех местах, где не сделан эйрув, который хорош по закону, нельзя ничего выносить и переносить. А праздник можно. То, что выносить, то, что надо. Можно варить, жарить, печь, но нагревать. Но все это можно в праздник, чтобы пользоваться этим праздником. Вообще-то изучать подробнее законы праздника было бы интересно. Надо знать, не все работы разрешены в праздник. Например, срывать плоды с дерева запрещено. Ловить животное или рыбу в праздник запрещено даже, чтобы и есть ее в праздник. Срывать плоды с дерева и есть нельзя, даже если мы собираемся это есть в праздник. Есть мнение, что это история, есть мнение, что это постановление мудрецов. А мнение, что теперь. Вообще-то можно было бы изучать подробнее законов работы в праздник. Интересно. То, что такие продукты, которые, если они будут сварены заранее, будут с той же свежестью и с тем же вкусом, так и приводится, что это не делает это праздник. Делает заранее. Говорят, например, что на большинство сваренных блюд, когда они свежие, они вкуснее, ароматнее. Те блюда, которые вкуснее и ароматнее в праздник, конечно, можно варить в праздник. Мне кажется, что большинство хозяек в наше время, большинство блюд уже варят заранее, и ложат холодильник или в морозилку, и потом в праздник только нагревают. Но по закону можно, можно варить, выпекать. Закону можно. Интересно. Знаете, теперь мы зажигаем свечи в честь субботы и в честь праздника. Так в субботу мы зажигаем свечи, когда? Какое-то время перед заходом солнца в субботу. В разных местах разные обычаи. Есть на это и законы. Надо зажечь какое-то свечи всегда для субботы какое-то время перед заходом солнца. Поясню мои слова. Значит, поясню. В Талмуде написано, что есть сомнения. Когда есть такое время, пейнашмашот, между солнцем, то есть сомнительное время сумерки, которые есть сомнения, относится ли это к прошлому дню или к наступающему. Какое это время? Это время между заходом солнца и выходом трех звезд. В Торе написано переход дня насчет человека, который не чится, зайдет солнце. Но сомнение вот в чем. Что называется зашло солнце? Зашло солнечный, это значит, солнечный диск зашел за горизонт или ушел свет солнца. Почему мы ночью видим звезды, а днем их не видим? Днем звезды не светят, светят, но свет солнца затмевает их. Мы начинаем видеть звезды только тогда, когда становится темно. Так есть наступление полной темноты. Как скажем, тут в Израиле час 12 минут, полтора часа после захода солнца. И тогда выходят все звезды. А есть и частичная темнота, когда выходит три звезды. И вот это время между заходом солнца и между тем, как выходят три звезды, это сомнительное время относится к прошлому дню или к наступающему. И поэтому и в это время нам запрещено делать работу и в субботу, и при выходе субботы. Потому что мы не знаем, к какому дню это относится. Поэтому мы начинаем субботу, принимаем субботу захода солнца и до выхода трех звезд на завтра. Это суббота. Но есть еще закон, что надо... Мосифим михол аракодыш. Надо добавлять от будничного к святому. Надо прибавить. В субботе, при входе ее и при выходе, какое-то время, которое еще точно не суббота, а мы это прибавляем. Это называется тосефет шаббат. Прибавка к субботе. И мы поэтому зажигаем свечи какое определенное время перед заходом солнца. В Иерусалиме обычай зажигать 40 минут перед заходом солнца. Есть места полчаса, есть места 20 минут, есть места, во многих местах принято 18 минут перед заходом солнца. И я при выходе субботы, мы ждем, пока выходят 3 звезды. Какие звезды? Какие звезды? Какого уровня света и так далее? Это непростой вопрос. То, что принято в Иерусалиме, ждут 35-40 минут. Но в Иерусалиме это же другая широта. Мы находимся, а это все зависит от широты. Мы находимся на широте приблизительно 32 градуса северной широты. Теперь. И то, что принято, что это приводится, что это соответствует, когда солнце заходит 8,5 градусов за горизонт. 8,5 градусов солнце заходит 8,5 градусов за горизонт. Это уже наступил выход субботы. И в этом году мы зажигаем, мы в пятницу зажигаем свечи перед заходом солнца. Когда мы зажигаем свечи в честь праздника. Но в субботу уже нельзя зажигать. Мы ждем выхода субботы. Выход субботы тут в Израиле. Сейчас середина лета. Летом это больше. Где-то минут 40 после захода солнца у нас. В каждом месте это по-другому. Это соответствует 8,5 градусов, когда солнце находится 8,5 градусов за горизонтом. И чем это севернее, тем это время более продолжительное, сумерки, которые мы не знаем, куда это относится. И летом это намного длиннее, эти сумерки, чем при равноденствии. Издаются календари, которые пишут, когда выходит суббота в таком-то месте. Хорошо. Значит, зажигают свечи, когда суббота вышла. Но это одна сторона закона. Есть еще другая сторона. Человек должен попрощаться с субботой, выйти из субботы. Человек должен встретить субботу и попрощаться с ней. Чтобы человек мог сделать работу, он должен проводить субботу. Каким образом? Мы это делаем двумя путями, и мы делаем оба действия. Во-первых, мы упоминаем это в молитве. И в обычной молитве это Авдала внутри четвертого богословления, Йоханан Тану. А когда суббота выходит на праздник, мы говорим, в праздничной молитве, и надо это помнить, говорить. Затем мы это скажем на бокале вина. Нельзя делать работу, пока мы этого не сделали. Для женщины, которые не молились праздничную молитву, непонятно, не сказали этого в Атедейну, эту прибавку, когда, как они могут зажигать свечи. Они должны перед этим сказать «Барух хамавдил бен кодыш ве кодыш». Благословлен тот, кто отделил святое от святое. То есть есть уровни святости. Святость субботы, святость праздника. Когда суббота выходит на будничный день, то можно было делать работу, говорят «Барух хамавдил бен кодыш ве кол». Благословлен, кто отделил святое от будничного. А когда суббота выходит на праздник, так Барух Амавдил, Бен Кодыш, Вы Кодыш, между святым и святым. Можно говорить на иврите, можно говорить на русском. Надо, чтобы человек вышел из субботы. Устами своими. Раз мы говорим уже о Авдале, разделение между субботой и праздником, то мы это говорим в вечернем кидуше, мы это говорим. Вечерний кидуш в таком случае состоит из 5 богословлений. Обычно он состоит из 3. Богословление на вино, на праздник. Еще хайон. Бог дал нам дожить до этого дня. Праздник. Все вот. А сейчас это же будет вместе с Адамой. Это будет состоять из пяти богословлений. Пяти брахов. Какой их порядок? Это называется як на аз. Сидурим и махзурим. Это печатается. Яин на вино. Потом кидуш. Потом нер. Богословление на свечу. Авдага. Разделение между святостью субботы и святостью праздника. Изман шахьон. И прибавляется еще два богословления. На свечу и автора. Гемара спрашивает. А почему мы делаем раньше кидуш, а потом автора? Ведь по порядку мы же, как можно было сказать, мы выходим из субботы и входим в праздник. Гемара это объясняет. Кидуш, принятие святости праздника, мы стараемся делать быстрее. Мы рады, что праздник пришел. И суббота тоже радуется, что мы ее принимаем. А насчет авдалы, выйти из субботы, выйти, человек может продолжать еще какое-то время вести себя, как в субботу. Гемара выражается так. Чтобы не выглядело, что мы стараемся быстрее попрощаться с субботой, и как будто мы несем себе тяжелый мешок, и мы его сбрасываем себе. Поэтому мы не торопимся выйти из субботы. Поэтому у нас раньше кидуш, а потом авдала. На какую свечу мы делаем? Можно ли? Ведь праздник мы не зажигаем просто так свечу. Мы зажигаем то, что нужно для света. То, что мы пользуемся. Просто так мы не зажигаем праздник. Просто так свечку. Если она нам не нужна для пользования. То, что называется нерша батана, просто так. Нет, мы не зажигаем. И самое простое. Из свечей, которые жена зажгла, взять одну из них и сказать на нее: Боры, Мария, я возьму, я оставляю свечку, которая горит много часов, и от которой моя жена зажигает свечи. Я положу эту свечу на стол и сделаю на нее браху. Обычно на Авдалу мы стараемся зажечь еще свечку. И написано это «Авукала Авдала Митсвами на Муфхар». Взять, что было как пламя из двух свечей, из двух огней, это более лучше, красивее. Красивее. Но вопрос, можем ли мы это сделать в праздник? Шлеме Залман сомневался, можно ли зажечь вторую свечку. А это только гидур, украшение. Закон это не обязательно. Я буду говорить только на одну свечку. Тут был вопрос на экране. Можно ли двигать свечи? Послушайте. Свечи твердые, конечно, можно двигать. Твердые свечи, которые не на масле, определенно можно двигать. Шабес – это мукция. А праздник мы можем их спокойно передвигать. И вопрос, какие законы нам актуальны в праздник Шабоот? Ну, и давайте, может быть, если есть вопросы насчет работ Шавуот, пожалуйста, если кто хочет спросить то, что актуально. Я только не обещаю, что я буду знать ответы на все вопросы. Есть, что я знаю, есть, что я не знаю.
Кудров, а Как быть со свечами тем, кто должен читать Искор? Ударов, меня слышно?
Я слышу. Для свечей Искор. Я вам скажу. Мишна Брура это спокойно обсуждает. Я понимаю, что самое лучшее зажечь свечку для Искор еще до субботы. Я, например, у нас же есть только один день праздника. И говорят Искор на завтра после субботы. Воскресенье. Поэтому я там в магазине продаются свечки, которые горят 24 часа. Свечки, которые горят 48 часов. И свечки, которые горят 72 часа. И даже свечки, которые горят 7 суток. Я намеренно купил свечки, которые горят 48 часов для Искор. И мы зажгем это перед наступлением субботы. Так как у вас Аскарат Нешамот, это на второй день, надо постараться найти свечки, которые горят 72 часа. Которые горят 72 часа, если такие есть. Дальше. Если это не зажгли, то человек может зажечь и такую свечку, пишет Мишна Брура, человек зажег в таком месте, где она ему нужна для освещения. У нас сейчас, когда зажигают электричество, в большинстве мест нет в этом необходимости. Мишна Брура пишет, что может зажечь, пусть зажгет там, где она нужна ему для освещения. О, теперь на экране был вопрос. Какой порядок пяти богословлений? Так я повторяю. Первое – Борей Приагов и Навино. Вторая – Кидуш, на святость праздника. Кидуш – это Як-Нагас. Як-Нагас, запомните, Як-Нагас. Яин – это вино. Потом Кидуш, на святость праздника. Нер – на свечку. Борей Мэре Яиш. Хей – это Абдага. Бенгдуша шаб амабдю бенкодыша хор разделяет меня святой и будничный. Бенгдуша шаб эсгдуша сьонте вивдау то. Между святостью субботы и святостью праздника ты раздели. И заканчивает амабдю бенкодыша кодыша. А потом шахион. Говорят шахиону. На праздник. Мы радуемся, что Бог помог нам дожить до праздника. Еще раз. Я им на вино. Кидуш. Нер на свечку, Бори Мерияич, Авдала. Но говорим бен кодеш ха кодеш, между святым и святым, изма. Теперь. Дальше. Был вопрос на экране, какую браху говорят на сжигание свечей. Я уже сказал, что это делают, когда вы вышли звезды, и когда женщина сказала или в молитве, или своими словами об отделении между субботой и праздником, или в молитве, или «Амавдил бен кодеш ха кодеш», кто отделил святое от святого. И она говорит браху. Женщины обычно говорят две браху. Они говорят браху на зажигание свечей праздника. «Ашер кидешону митсвисов, ветивону газик нер шел йон». Осветил нас своими заповедями и велел зажечь свечу Радлик Нейр Шульгент. А еще женщины обычно говорят Шахиону на праздник. Что? Мы зажигаем свечи праздника. Почему нельзя зажечь свечи памяти праздника? Я вам скажу. Свечи памяти обычно зажигают не те свечи, которые зажигают на праздник. Если в каком-то месте темно, и человек хочет там пользоваться, это пусть зажечь там какие-то свечи. Или самое простое, если он может зажечь, это перед субботой. Какие еще вопросы по этой теме? Между прочим, если женщина живет сама, не смотрит, когда выходит на праздник, не смотрит на свечку, на ногти, но просто говорят браху и пользуется ей. Я хочу только сказать, что если женщина живет сама, и она уже сказала Шехияну на при зажигании свечей, то понятно, она не в кидуше не должна говорить вторично Шехиян. Если женщина живет сама, и она зажгла свечи и сказала Шехияну на праздник, то в кидуше она уже не должна говорить Шехияну. Шехияну говорят один раз. Мужчины говорят в кидуше. У женщин обычаи, они говорят при зажигании свечей. Я вспоминаю, один человек, его жена уехала, и он уехал на праздник по медицинской причине. Он меня спросил, когда, чтобы он говорил Шехияну? Он зажигает свечи, жена уехала. Он должен зажигать свечи праздничные. Когда, чтобы он говорил Шехияну на праздник? При зажигании свечей или в кидуше? В законе приводится, что для мужчины, чтобы он говорил в кидуше. У женщин обычно они говорят на свече. Если женщина захочет, которая живет сама, захочет говорить Шехияну в кидуше, может. А простой обычай женщин говорить на свече. Ну, есть еще вопросы о зажигании свечей?
Пока нет, Кударов.
Продолжаем дальше. Праздник.
А я прошу прощения, Кударов. Только что подняла руку Маира. Может быть, у нее как раз по поводу свечей. Маир, вы, пожалуйста.
Здравствуйте, да, спасибо большое, Кударов и ведущий, и с праздником, и с шаббатом. Значит, у меня такой вопрос по поводу Шехияну. Когда я зажигаю свечи Безрат Ашем, я говорю Шехияну, правильно?
Хорошо.
А когда говорят Шехияну в кидуше, уже мужчины говорят, то я должна сказать амен? Или как мне быть? Потому что там, в принципе, амен...
Уважаемая Меира, вы спрашиваете верный вопрос. И в этом спор поским последнего поколения. Есть поским, которые говорят, считают, что раз она уже сказала, женщина сказала Шехияну на свете, пусть она не отвечает амен. А есть, которые разрешают. Что я могу сказать? Я думаю, что лучше не отвечать, чтобы не было не было эпсей. Это спор.
Хорошо. Спасибо большое, Кударов, и шаббат шалом, и хаг самеах.
Тут есть вопрос на экране. Что со вторым днем праздника? Говорим ли мы только, когда одеваем новую одежду, или мы говорим Шехияну всегда. Послушайте, те, кто находится вне земли Израиля, то они во второй день праздника при зажигании свечей они говорят Шехияну. А то, что приводится, что для этого одевают новую одежду или приносят новый плод, и говорят Шехияну и на праздник, и на плод, это только говорится про праздник Рош ха-Шана. Это только про Рош ха-Шана. На все другие праздники говорят Шехияну во вторую ночь, точно как на первую. Только про Рош ха-Шана есть такое обсуждение. И в Рош ха-Шана тоже есть у кого-то... Почему на Рош ха-Шана? Чем Рош ха-Шана иначе других? Очень просто. Потому что И есть вопросы, в которых то мы смотрим на два дня праздника, либо тот, либо тот. Про все дни праздника. А в Шивот мы смотрим это как один длинный день. То есть Рош ха-Шана, оба дня праздника считаются как один длинный день. Так есть кто считал, что то же самое, раз мы считаем это как один длинный день, так мы уже в этот день сказали Шихайон. Но ответ на это мы говорим, что это как один длинный день на устрашение, но не на облегчение. В основе это тоже сомнение или тот, или тот. И принято, и это другое мнение, которое считается в Рош ха-Шана тоже, второй день тоже надо говорить Шихайон. Но еще раз, это обсуждение только про второй день Рош ха-Шана. Второй день праздника, во всех днях праздника говорят Шихайон. В Рош ха-Шана есть такое обсуждение. Изначально берут новый плод. Если у кого нет нового плода, все равно он говорит Шихайон. Старается взять новый плод, но нет нового, не нашел новый плод, говорит Шихайон. А это все про Рош ха-Шана. А в другие дни праздника говорят Шихайон в любом случае. Ну, один из обычаев, принятых в Шавуот, едят молочную еду. Едят молочные блюда. Но, с другой стороны, мы же едим и мясные тоже. Есть разные обычаи, когда едят молочные блюда. Я понимаю так, что многие делают так. Вечером едят мясное, как обычно, мясо, рыбу. Утром делают кидуш и едят молочные пироги. Потом некоторые просто идут отдыхать после ночного бодрствования, садятся за трапезу и после этого через пару часов едят мясное. То есть молочные едят утром, когда делают кидуш утром. Есть некоторые, которые едят молочные блюда вечернюю трапезу. А утром едят только мясную. Есть такие обычаи, есть такие. Есть разные объяснения этого обычая. Рамон, например, объясняет, что когда мы едим молочные блюда, мы берем одну буханку хлеба. Да? Потому что ту буханку хлеба, что мы ели с молочным, мы не будем есть с мясным. Чтобы было как два отдельных хлеба, как два хлеба, память о двух хлебах, которые принесли, которые приносили в храме праздник Шивот. Есть еще объяснение. Интересно. Тора сравнивается с молоком, с водой, с вином, с медом. Каждое сравнение имеет свое содержание. Тому в Гемаре уже говорится, в чем Тора сравнивается с водой. Вода идет сверху вниз. Она не остается наверху. Так же и Тора не остается у того, у людей, которые гордые. Я слышал еще интересное объяснение, чем Тора сравнивается с водой. Есть гемара, кто пьет воду, когда он жаждует, он говорит браху. А если он не жаждует, у него что-то попало в горло, и он хочет, он пьет воду, чтобы прошло, не должен говорить. Почему? Когда он не жаждует, он не имеет никакого удовольствия. А если, например, кто-то пьет молоко, даже когда он не жаждет, он говорит браху. Почему? Он имеет удовольствие. Молоко имеет вкус. Вода, она имеет вкус и приятно, когда человек имеет жажду, чувствует жажду. Говорят, что то же самое и про Тору. Когда человек чувствует жажду к Торе, нет ничего приятнее, чем Тора. Точно так же, когда человек высох, ему у него есть жажда, нет ему ничего лучше, чем вода. То же самое, тот, кто имеет жажду, который нет ничего лучше, чем тот. А тот, кто не чувствует жажды, не чувствует ее сладости и приятности, и особенности. Молоко. Ну, Тора, молоко хорошо для маленьких детей. Также Тора, она хороша и для маленьких, и для взрослых, и для всех. Она прекрасна. Просто она сладкая, как мед и так далее, как вино. И из обычаев Шавуота, что в Шавуот мы читаем, Свита Крут. А почему? Несколько объяснений. Во-первых, царь Давид родился в праздник Шавуот. И мы рассказываем родословную Давида. Родословную царя Давида. Папа зацал. Любил говорить интересный комментарий про родословие Давида. Известно, что Рут была моавитянка. И если читать буквально в Торе, написано, моавитяне, что не вошел в общины Бога, не имеет права жениться на еврей. И можно было бы думать, что та же самая моавитянка, да, речь идет, когда принимают гиюр. Моавитянин принимает гиюр, не имеет права жениться на еврейке. Он как мамзер. Он становится евреем, но на еврейке его жениться нельзя. Можно было бы думать, что та же самая моавитянка, когда она принимает еврейка, еврейство, женщина, ей тоже нельзя выходить замуж за еврея. Но на это есть предание, что моавитянин, а не моавитянка. Моавитянка, когда принимает, и амонитянка, когда не принимает ее, имеет полное право выйти замуж за еврея. Задается вопрос, почему царь Давид и его династия, которые были царями, и из них выйдет царь Мошия, почему Бог так вел, чтобы они имели в себе, на себя большой вопрос. Кто-то спросит, а может быть, вы вообще не кошерные, вы как мамзари? Я вас спрашиваю. Человек заходит в мясную лавку. Ему говорят так. Послушай, тут есть два вида мяса, а двух коров. Одна корова не имела никаких сомнений, и она без никаких сомнений кошер. А вторую корову был вопрос, и на вторую корову был вопрос. Спросили раввина Пысыка, и он сказал, что это кошер. Цена та же самая. От какой коровы тебе дать? От той, которая имела сомнение, пришли к раввину Пойсику, и он сказал, что это можно. Или от коровы, на которой вообще никаких сомнений не было. Что вы скажете? Какую вы выберете? Кажется, корова, на которой не было сомнений, она лучше, нет? Не имеет сомнений даже. Почему же Тора так захотела? Бог так вел, чтобы царь Давид вышел так, чтобы на него можно было спрашивать сомнения. Есть предание, которое разрешает, но есть вопрос. Почему Бог так сделал? Папа Зацал приводил на это интересный ответ. Цари, как известно, цари во время второго храма, многие из них склоняли их к саддукеям, то есть те, которые принимали письменные Торы, они принимали устные. Не можно это понять. Царь хотел иметь абсолютную власть. А когда есть еще мудрецы, и они говорят предание и указывают, это не всегда ему приятно. Теперь. И это было их испытание, которое большинство не выдержит. Бог заранее сделал, чтобы этого испытания у царя Давида и его потомков изначально не было. Чтобы у них не было испытания иметь желание не принимать слова мудрецов. Потому что, когда царь заявит, то, что написано в Торе, я принимаю. А что мудрецы говорят, это я не знаю, может быть да, может быть нет. Знаете, что ему скажут? Уважаемый царь, перед продолжением обсуждения сойди с своего царского престола. Потому что по буквальному написанному в Торе ты вообще не кочерин, ты как мамзер, ты никто. Поэтому этого испытания у царя Давида и его потомков не могло быть. И это из расчетов Бога, который так сделал. Что по закону Торы он вообще не кошерный. А по преданию мудрецов он кошерный. Ясно? Я видел на экране вопрос кого-то, что если кто-то пьет по указанию врача из-за гипертонии, должен ли он говорить браху на то, что он пьет? Правильный вопрос. Я думаю так. Если он действительно не чувствует жажду, но он пьет только по указаниям врачей, он не должен говорить браху. Если он не чувствует жажду, он не должен говорить браху. То же самое тут в Израиле. Очень жарко. И врачи велят пить, я не знаю, там стакан столько-то времени, столько. То есть тот, кто не чувствует жажды, не должен говорить браху. Если он пьет только по указаниям врачей, если он чувствует удовольствие от этого, пусть говорит, не чувствует, пусть не говорит. Есть обычаи в ночь Шавуот. Из обычаев, что в ночь Шавуот не спят и учат Тору. Учат Тору, это очень важно. В комментарии на Шулхан Арух Маген Авраам говорит, что по пшату, это знаете почему? Так, когда было дарование Торы, Бог уже появился на горе Синай, а евреев надо еще будить. Надо было еще будить. Поэтому мы это исправляем. Мы бодрствуем. И мы готовы к дарованию Торы. Бодрствует и учит Тору. Вопрос. Забегал Леви, когда кто-то пьет воду, когда надо говорить браху. Смотрите, человек пьет. Если нет серьезного перерыва, то и он понимает, и знает, что он будет пить, я пойму, наверное, браха идет и на следующее питье. Бодрствует и учит Тору. Есть тикун на ночь, вот, есть кто учит тикун. И там есть все 613 мицвот по Рамбаму. Есть, кто просто учит гемору. Учит. Шивот очень принято, чтобы молиться ватикин. Очень большой процент ватикнесов молится ватикин. Ватикин это значит с восходом солнца. Шма перед восходом. Молитва Амида, стоячая молитва, сразу с восходом солнца. Теперь. Есть некоторые, которые в начале ночи немножко спят, потом встают и сидят учиться. Понятно, когда они встают, они говорят браху на Тору. И после этого начинают учиться. Ну, какие вопросы насчет бодрствования и ночью, и насчет утренних благословлений? Есть вопросы?
Нет, Квадара, пока по поводу бодрствования вопросов нет.
Между... Смотрите. Когда человек бодрствует всю ночь, это касается, я думаю, понимаю, в основном мужчин, которые бодрствуют эту ночь. Возникает сомнение насчет нескольких богословлений. Первое. Если браха, мы говорим, «Алекайна шамаша нататаби», «Душу, которую ты мне дал». И мы заканчиваем эту браху, «Амахазилы шамот ли горим и тим», кто возвращает душу трупом умерших. То есть человек, когда он спит, он немножко как бы как умерший. Так он возвращает нам душу. Мы встаем. Если человек не спал, он бодрствовал. Как можно говорить эту браху? Теперь, есть кто считает, так Мишна Брура приводит в этом спор. Надо ли говорить эту браху, если человек бодрствовал? Должен он говорить эту браху утром или не должен? Вторая браха, благословление, которое есть сомнение, это мы говорим о мавирше и наме и наю, сумом я фапай, снимает сон с моих глаз и дремоту с моих ресниц. Человек спал, и он встал. Он говорит, а это браху. А если человек бодрствовал, Бог убрал у него сон с его глаз. Это есть такая книга, такой пейсак Ильёу Рамбы, который считает, что не надо говорить эту браху. Это богословление, эти два богословения, Алкайна Шама и Мавир Шейна, если человек не бодрствовал всю ночь. Если он хотя бы спал полчаса, он может спокойно говорить эти браху. А если он бодрствовал всю ночь, Мишна Брура приводит или Йо-Раба, вот эти две брахоты, Элокайна Шама и Амагир Шейна, который снял сон. Который снял сон с нее. Теперь. Так, Мишна Брура приводит это сомнение. Приводит мнение, что не надо говорить. И мнение, которое спорит на это. И он говорит, что это сомнение. Когда у нас сомнение есть на какое-то богословление, и за сомнение мы не говорим. Есть большое правило. Сафей брахот леакев. Сафей брахот на облегчение. Почему? Потому что говорить напрасно богословление, которое не надо говорить, это серьезное нарушение. Поэтому в случае сомнения мы не говорим. Что же делать? Если действительно есть сомнения, не надо говорить. Так я уже сказал, что если кто-то спал полчаса, может спокойно говорить. А если нет? обычно в Бет-Кнессет, в синагоге приходит человек, который спал. И где-то за час с лишним перед восходом солнца начинает говорить громко все эти благословения. И возле него все собираются и выходит от него. Он, как говорится, он спал, и он, как говорят, мазаки арабим. Этими было брахот. Это я все говорю по мнению Мишнабрура. Как он считает? Теперь. Есть еще сомнения на благословление на Тору. Мы же каждый день говорим благословение на Тору. А почему? Почему недостаточно вчерашнее благословение? Есть простое объяснение. Мы же в середине спали. А сон разделяет, отделяет. И сейчас, после сна, уже мы должны говорить заново благословление. Если так объяснение таково, то если человек бодрствовал, то он на завтра не должен говорить благословление. У него же не было чего-то, что разделило. Так сон разделяет. А если человек не спал бодрством, ничего не разделяет. Так тогда не надо говорить благословление на Тору. А есть мнение, что наши мудрецы постановили, чтобы каждый день мы говорили благословление на Тору. Мишна Брура приводит эти два мнения. И он говорит «Сафей брахот реакил». В сафей благословлениях мы идем на облегчение. И поэтому пусть он не говорит. Пусть он не говорит. И может продолжать учить дальше. Есть у него еще путь. Я уже упомянул, что обычно приходит кто-то, кто спал. И начинает говорить все благословления, в том числе благословления на Тору. И он уже выводит всех. Тогда он выводит. Надо стараться послушать и сказать какое-то что-то из Торы, какое-то предложение по сути Торы. Мы же всегда после благословления говорим «Неворех ваше вишпарехо» и так далее. И его дворим шейнам шио. Мы учим что-то. Так он тоже слышит. От этого человека благословение на Тору. И он после этого что-то учил. Теперь, есть еще выход. Мы же идем молиться молитву. В молитве второе благословление, которое прямо перед Шма, есть по одному, по нусах Ашкнас, это Ава-Раба, по нусах Сфар, это Ават-Улам, это тоже та же браха. Это может быть тоже как бы благословлением на изучение Торы. Пусть это человек, который бодрствовал и ни у кого не слышал благословление на Тору, пусть он имеет в виду выйти этим благословлением на Тору. И может быть, когда то, что он читает Шма, может считаться и как изучение Торы. Или глава выхода из Египта воина. А может быть, нет. Так после того, как он заканчивает свою стоячую молитву, или после того, как Хазан повторит молитву, пусть он скажет, что что-то проучит историю. Даже пасук «Его рехохо Ашем вишмрех». «Йоир Ашем по новой рехо вихунеко». Несу Ашем по новой рехов, я сам пошел, что-то проучит. И он же сказал благословение на Тору. Это второе благословение перед Шма. Может считаться как благословением на Тору, но нужно сразу после этого что-то учить. Сразу мы не можем, потому что мы читаем Шма, а потом молитва. А вот после молитвы, без перерыва на что-то другое, что-то проучить. Есть еще два благословения, на которые есть сомнения. Это Ашайотца, что мы должны говорить это каждое утро. Но мы говорим это также после посещения туалета. Ибрахана Антилосхеда им на мытье рук. И кто-то. Есть, когда человек бодрствует, но ему нужно зайти в туалет. И, соответственно, руки его испачкались. Так он может сказать, он Антилат Ядай. На мытье рук, потому что его руки запачкались. И он может сказать Ашайотца. И на то, что он посетил туалет. И на то, что пришел на пути. Он может сказать, это может включить и то, и то. Ну, есть вопросы на то, что я говорил?
Квадарав, если человек, сколько он должен спать накануне днем, чтобы он имел возможность сказать благословение на Тору с утра?
Дорогой Даниил, а если он даже спал 2-3 часа, что вы хотите этим выиграть? Что вы хотите выиграть, скажите? Есть такой Мишна Брура, а ты мне рыбаки выиграл, я тоже это вижу. Но давайте к делу. Если человек действительно спал, то самое лучшее, пусть он поступит совсем по-другому. Когда он будет молиться Маариф и будет говорить о вату, так что выходит? Что он попал в определенные сомнения, что может быть, раз он... Есть спор, когда человек спал днем, он должен говорить браху на Тору или нет? Есть мнение, что да, есть мнение, что нет. Обычаи, что не говорят. Теперь человек спал днем. Что ему сейчас делать? И знаете, что он должен... Что самое лучшее для него совет? Когда он будет молиться Марии, скажет Ават Олам перед Шма. Пусть он имеет в виду, чтобы это была браха на Тору. И после молитвы Маариф, пусть он что-то проучит. И что он выиграет? Что все его учеба ночью Шавуот, она с уверенной благословением на Тору. Она с брахой на Тору. Здесь в Мишне Брура, если он это не имел в виду и не учил после Маариф. А если кто-то нас спрашивает, так сделай по-другому. Имей в виду Ават Олам, выйти на Тору. И получи сразу после Маариф без перерыва. Так если так, ваш вопрос не очень актуален.
Здорово. Можно узнать, если человек в шаббат укладывается после трапезы спать для того, чтобы ночью бодрствовать, это правильное поведение или не очень?
А почему неправильное? Нормальное поведение. Единственное, в книге Сефер Хасидим говорили, чтобы человек не говорил, я сейчас иду спать, чтобы потом делать то-то-то. Говорить не надо. А делать, пожалуйста. Ну, есть еще вопросы?
Сейчас мы смотрим у нас в чате Ютуба, но здесь нет. Квадарав, скажите, пожалуйста, то есть, в принципе, никакой проблемы вообще нету ночью учить письменную Тору. В ночь Шавуот особенно, правильно?
Смотрите.
Если человек хочет.
Не вопрос запрета. Изначально стараются учить ночью, днем письменную Тору. Ночью устная. Но запрета как такового нет. Теперь спросили насчет Тейли. Смотрите. После полуночи все говорят Тейли. Это известно. По больным всегда говорили Тейли, и ночью тоже. И смотрите. Кто хочет говорить Тейли? Нет, смотрите, для женщин. Что? Какой у них выход? Учить устные Тору они же обычно не учат. Так они могут, я думаю, что для женщин, что они устные Торы не учат. Так, у мужчин, можно сказать, предпочтительнее учи устные Торы ночью, а письменное днем. Это приводится. Это не то, что как запрет. Что больше подходит? Не как запрет.
Кударав, а учить большие комментарии там Рамбан, например, или Рабейну Бехая на Хумаш, это считается устная Тора или письмо?
Послушайте, когда учат Раши, и Раши уже приводит слова наших мудрецов, это уже тоже устная Тора. Кто читает Хумаш с Раши, он изучает и письма, но и устная Тора. Это значит замечательно. Ну, если есть еще какие-то вопросы, спрашивают, читать учебники в шаббат, а можно ли в шавуот. Я думаю, что относительно того, учить и что-то другое, относительно этого вопроса, суббота и праздники равны. Какие цветы можно купить на шавуот? Вне Израиля нет вообще вопроса. Любые цветы, какие хочешь. В Израиле постараться купить цветы, с которыми не нарушили законы швеит. Если во время трапезы учишь Тору, а иногда диване приземливаешь, а потом снова учишь, есть проблема? Смотрите. Если человек не идет спать, а просто немножко придремливает, приводится, что Абшейма Залман Ойербахзацал так считал, что это не считается как сон, который делает перерыв. Так он считал. Есть еще вопросы?
Кударав, еще раз смотрим, может быть, есть в Ютубе. Да, уже ответили по поводу комментария Раши на Хумаш, что получается, что можно, да? Это Авраам уточнил. Да. И здесь в чате, друзья, пожалуйста, еще можно спросить буквально 1-2 вопроса, если кто-то хочет поднять руку или написать, то... Нет поднятых рук. Кударав,
хорошего шаббата, хорошего праздника. А тех, у которых 2 дня праздника, хорошего 2 дня праздника. 3 святых дня подряд у вас выходит, а? Между прочим, это тоже надо знать, что во вторую ночь праздника тоже зажигают свечи после выхода звезд. С воскресенья на понедельник, вторую ночь шаббат, зажигают свечи только после выхода звезд. Тут кто-то поднял руку.
Да, если можно, тогда мы включим микрофон.
Пожалуйста.
Виталий Хая, пожалуйста.
Да, Кударав, Рав Даниэль, здравствуйте, спасибо. Да. Я что-то сомневалась. Ну, я писала этот вопрос несколько раз, но, видимо, вот Милрей Эш, мы когда говорим, вот вы дали очень хороший патент, я вам, вообще вам спасибо большое за вот эту возможность, да, не зажигать авдальную свечу. Потому что у меня 2 года подряд, это вот просто вот это был ужас какой-то. Что-то загоралось, да, в общем, кошмар. Вот. Поэтому, если можно...
Смотрите, вот, я только поправляю еще одну вещь. Праздник можно зажигать огонь от огня, когда надо. Тушить праздник нельзя. Да, поэтому, это... допустим, если это спичкой, зажгли, взяли спичку, зажгли, и от какого-то огня, и потом зажгли, надо спичку аккуратно положить, не тушить, а сама потушится, сама потушится.
Да.
В чем ваш вопрос?
Вопрос в том, надо ли поднимать, ну вот по Аллахе, когда мы делаем Авдалу, и Меорео Эш, мы должны на тефах поднять свечу.
На тефах поднять, что-то я... Надо проверить. Проверить, есть обязанность. Про вино мы поднимаем на тефах. А про свечку написано ли это? Надо проверить. Я не знаю.
Ну, если как бы... То есть это не критично, если не поднять, да?
Не критично.
Если все время поднимаем, если... То поднять... Нет уже проблемы. Вот алахической в Йом-Тов это сделать нету.
Алахической проблемы нет.
А, спасибо. Да, шаббат шалом и хак самех.
Шаббат шалом и хак тамер. Всего хорошего.